Дорогие радиослушатели, передача «Гость в студии» продолжает программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. Я представляю наших сегодняшних гостей. Это студент философского факультета Уральского федерального университета.
Хмара Игорь.
Игорь и студентка.
4-го курса Уральского института бизнеса, кафедра прикладной информатики в экономике, Степанова Вера.
И Вера. Итак, Игорь и Вера – это студенты, которые сегодня у нас в эфире, и мы сегодня, 1 сентября, в День знаний, говорим о проблемах образования для православного человека, для России в целом, для всех тех, кто озабочен сегодня проблемой того, как формируются взгляды, ценности, мировоззрение современного молодого человека. Ну, первый вопрос нашим гостям. Итак, вы все выбирали вуз, да, по какому-то, наверное, признаку, по призванию, по какому-то своему, может быть, дарованию, таланту. Что здесь служило вот таким каким-то определяющим моментом для того, чтобы пойти учиться?
Так, ну, лично для меня мое поступление в вуз было таким, так скажем, ну, неожиданно. То есть буквально в последний момент, в последний день, когда нужно было сдавать документы, я узнала вообще о существовании вуза, в котором сейчас учусь. Вот. На самом деле, вот я сейчас перешла на 4-й курс, и вот ни разу не пожалела о своем выборе. Вот. Ну, так скажем, основным определяющим моментом это была внутренняя атмосфера в институте. То есть это светлая обстановка, даже вот чистый ремонт. То есть это очень тоже влияет даже на психологию, на психику человека. То есть там все в таких зеленых, там салатовых, светлых тонах. Вот. И также повлияла дружеская атмосфера и отношение преподавателей к самим студентам. То есть это уважение.
То есть вы еще до поступления успели это почувствовать каким-то образом?
Да, потому что в приемной комиссии сидела преподавательница, она раньше преподавала в РУГУ философию. Вот, и действительно тоже очень приветливая женщина. Вот буквально в первый же день я встретила ректора, и он меня, так скажем, направил и посоветовал такую специальность — прикладная информатика в экономике, которая сейчас очень такая востребованная.
Итак, хорошо, да. Это очень интересно. Я думаю, что большинство наших радиослушателей об этой специальности, ну, совершенно никаких представлений не имеют. Итак, прикладная информатика в экономике. Несколько слов, буквально вот такая.
Ну, если сказать простым языком, то есть у каждого предприятия есть какая-то экономическая сфера, вот, деятельности. И прикладной специалист, квалификации информатик-экономист, он должен внедрять какие-то программные продукты на предприятии или вообще заниматься экономической деятельностью с точки зрения, ну, информационных технологий. Вот. И также мы можем работать даже вот просто преподавателем информатики в школе. То есть такая широкая специальность, двойная получается, информатик-экономист. Вот она очень востребована.
То есть это современная специальность, которая будет востребована, и тем не менее она каким-то образом, вот православный институт как-то сочетается, да?
Да.
Вот, с вашей точки зрения, да. Это совместимо и перспективно.
Думаю, да.
Думаете, да. Ну и Игорь у нас студент философского факультета, да, я вот работаю 15-й год в школе, тоже настраиваю своих студентов на то, чтобы они получали очень традиционное классическое образование, всегда исторический, филологический, философский факультет. В общем-то, это то образование, с которым можно работать, служить обществу, людям в любой момент, и будет не стыдно, да? Вот вы студент 2-го курса, да, Уральского федерального университета, и ваш выбор, ваш взгляд на профессию, почему вы предпочли?
Угу. Ну, спасибо за интересный вопрос. Вообще, конечно, вы перед этим задавали еще один очень важный вопрос, почему выбран именно этот вуз. Угу. Здесь я тоже хотел бы сказать, что у меня это получилось, можно сказать, случайно, благодаря, опять же, ЕГЭ, скажем так. Дело в том, что еще в 11 классе мне пришлось сделать, ну, отчасти очень сложный выбор между гуманитарной специальностью классикой здесь является, соответственно, философия. Ну, какая еще специальность, какую еще специальность можно назвать более гуманитарной, скажем так?
Ну, как сказать, ведь и языкознание, литературоведение, история и мировая художественная культура – это тоже…
Дело в том, что философия отчасти переплетается различными…
Со всеми, да.
То есть и здесь мы можем найти какие-то исторические подходы, и, в общем-то, необходимо знание истории, знание филологии, потому что как размышлять на те или иные темы без этих подходов. И второй выбор у меня был – это химия. То есть это химическое образование.
Дело в том, это же, естественно, научное направление.
Конечно, да.
Другая стезя.
Вот,
да?
В том-то и дело, что мне пришлось сделать выбор между именно гуманитарной специальностью и естественно-научной. Еще с 7 класса я, в общем-то, учился в школе, где было сильное химическое образование. Еще с 7 класса я начал заниматься химией, когда она у нас начиналась. По программе в 8-м, и учился в химико-биологическом классе. И все-таки, оценив свой внутренний мир, скажем так, я решил поступать на философский факультет. Но, естественно, для того, чтобы подстраховаться, я выбрал несколько философских факультетов. Два. Это философский факультет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский государственный университет, и философский факультет в Екатеринбурге. И здесь... Ну, вот можно сказать, действительно, почему случайно я употребил это слово, получилось, что я поступил в Уральский федеральный университет. Дело в том, что там получилась такая ситуация, а современная, в общем-то, обстановка с поступлением в вузы часто создает такие ситуации с ЕГЭ, ну, вот, что было не совсем понятно, поступаю ли я в Санкт-Петербургский государственный университет на философский факультет.
То есть, проходит ли по баллам, да?
Да, ну, да. Как бы говорили, что, скорее всего, пройду.
Угу. Вот. Но гарантии не давали.
Да, но гарантии не давали, потому что, ну, там специальные есть термины, первая, вторая волна. Если интересно, мы можем поговорить об этом чуть позже в передаче, да. Потому что...
Я думаю, что у нас просто не хватит времени сегодня, не надо
да.
об этом распространяться.
Вот, и, соответственно, в Екатеринбург я поступал уже точно. И родители настояли, чтобы поступал в Екатеринбург, потому что это было ближе к тому городу, в котором я рос, Челябинск, и я поступил. И сразу хочу сказать, что я не разочаровался. Изначально, когда я поступал, я боялся, что здесь, на философском факультете, будет такая атмосфера, скажем так, еще марксистских времен. Да, то есть преподаватели будут еще старые.
Там, факультет это... НК, научный коммунизм,
да,
история
да.
партии, да?
Но когда поступил, я понял, что абсолютно не так, абсолютно живой, живой, динамично развивающийся факультет. И, к слову сказать, этот факультет входит в четверку лучших философских факультетов в стране. Вот.
Итак, с призванием вы определились, но я могу подтвердить, уважаемые радиослушатели, передо мной сидят два молодых человека с искоркой в глазах, я думаю, что они просто вот счастливы и наскучались за летние месяцы по обучению, поэтому тут все в порядке с их призванием, и они определились правильно, но давайте мы перейдем к следующему вопросу. Мне не хочется сегодня отвлекаться на ЕГЭ и какие-то потусторонние проблемы, потому что вот даже из ваших слов, Игорь, ясно, что в каком-то смысле и это Господь управляет ко благу, и эти испытания, вот несмотря на то, что действительно вот сегодня выпускники моей школы, моего колледжа сетуют на то, что очень жаль, что ЕГЭ проверяет машины только в крупных городах, а в селах, весях, Дагестан, Чечня, там какие-нибудь, да, республики, все это на человеческий фактор так и списано. Но, тем не менее, мы давайте не будем на этом останавливаться. Что такое образование для вас в современном мире? Чем образование сегодня отличается от ремесла в понимании современного человека? Где-то сегодня образование выступает как средство к достижению какого-то мирского благополучия, да, если мы так православным языком говорим, то есть нужно быть успешным человеком, нужно зарабатывать. Сегодня вот из уст учителей которым 50-60 лет, они говорят, наблюдают такую вещь, что за последние 20 лет, это как раз время нашей такой либеральной революции, воспитано такое поколение, которое, оно вне всяких идеологических предпочтений может находиться, оно очень рационально, прагматично, и оно говорит, вот если это мне приносит сегодня доход, успех, вот если я Ксения Бородина, допустим, да, сегодня, это полезно. Да? Вот я как преподаватель, допустим, в университете с таким же подходом встретился у экономистов, да? Будучи как учитель общества знания на курсах, ну, у нас там есть и философы, и экономисты, и, да, и историки. Вот у экономистов был самый прагматичный подход к жизни. Он говорит, а зачем вы учитесь, если вам это не приносит денег? Да? Вот точно такой же подход есть и у современных людей, да, вот как вот 90-го, 91-го года рождения, которые сегодня в вузах. Но как вы определялись с этой проблемой? Вот как это совместить?
Ну, хотелось бы сразу дать несколько, сделать несколько ремарок по вашему, скажем, слову. Действительно, сейчас очень часто мы можем встретиться с подходом, что, дескать, если этот предмет мне не приносит, допустим, какое-то знание не приносит денег, если оно мне не полезно, то, соответственно, я его учить-то и не буду. Ну, в принципе, такой подход, понятно, чем определяется. Это вот можно было, допустим, с ним спорить где-нибудь во времена античности, когда, ну, знания все-таки не были настолько распространены, да? Как сказать, распространены.
Распространены среди масс.
Здесь я хочу подчеркнуть все-таки два понимания этого термина. Первое. Во-первых, конечно, распространены среди масс, а второе, когда знания... Ну, они не были так глубоко добыты человечеством. То есть, обратите внимание, если
настолько разработаны.
Да, да, настолько разработаны. Вот если сейчас, допустим, если тогда физикой называлось любое изучение природы, то есть и биологии, и каких-то физических.
И живой, и неживой.
Да, и неживой, то сейчас сказать так. Язык не повернется.
Конкретная наука.
Да, конкретная наука со своими методами и так далее. И таким образом получается, что эти науки настолько глубоко вошли в предмет своего исследования, настолько много сделано открытий, что если стараться схватить все, человека не хватит. И человек может сделать здесь такой вывод. Ну, хорошо, а зачем мне знать там, допустим, все тонкости филологии, когда вот здесь и сейчас мне нужна физика? Или зачем мне знать физику, когда здесь и сейчас мне нужна философия, к примеру. И таким образом получается очень забавная вещь. Мы отказываемся от изучения этого предмета, допустим, и, мне кажется, впадаем в ловушку отчасти. Конечно, никто не требует, и, мне кажется, конечно, человек в современном мире, он не может знать все тонкости всех наук. Это невозможно. Но, с другой стороны, мы сейчас в мире встречаемся с огромным количеством информации. С огромным количеством информации, касающихся абсолютно различных сфер. И на чем ловятся часто люди? Хорошо зная досконально свой предмет, кстати, в медицине это называется, скажем так, когда человек к этому стремится, что он пытается стать специалистом по левой ноздре. Угу. Вот. Пытаясь стать специалистом по левой ноздре, мы теряем кругозор в других сферах, и нас легко обмануть.
Специалист подобен флюсу, красота его односторонняя, это из этой оперы, да?
И таким образом нас легче обмануть, легче привести в заблуждение.
Узкого специалиста вы имеете в виду,
мне кажется, да. То есть, потому что, как часто и происходит, человек, допустим, в какой-то сфере, он, ну вот, соотнесем с церковью, да? Он шикарный специалист в экономике, к примеру, но нет кругозора в истории. Нет кругозора там еще где-то.
Это невозможно. Дело в том, что шикарный специалист в экономике, он так или иначе должен знать историю. Это невозможно.
Ну, возможно, да, пример не очень удачный. Да, да. Но, тем не менее, и часто получается так, что людям вешают макаронные изделия на ушные раковины.
Всему советскому поколению. Вот да. Мне почему понравился ваш пример, потому что вот была одна парадигма – экономика Маркса и, по сути, экономика Адама Смита, все ничего не соображают. И всем лапшу на уши, да, вот.
Вот, и таким образом я хотел бы вот подчеркнуть одну очень важную мысль. Сегодня быть необразованным человеком, мне кажется, очень опасно, скажем так. И получать образование надо не только в ВУЗе, а получать образование нужно постоянно в течение всей жизни.
Ну вот это, да, извините, продолжайте.
Вот хотел бы просто обосновать свою тезис, почему? Потому что, ну вот я думаю, 20 лет – эти 20 лет, угу. очень хорошо доказывает мой тезис.
Угу.
Потому что за эти 20 лет настолько мир изменился, что просто если мы будем основываться на образовании 20-летней давности, мы будем в пролете, говоря современным языком.
Да, конечно. Почему? Потому что ведь в нашем государстве сменилась парадигма. Да? Нам навязали те правила игры, в которых мы не разбираемся. Это значит, что мы заранее, входя в эту игру, будем проигрывать в течение 100-150 лет, ну и переводя на язык уже философский, экономический, мы и обречены на путь догоняющего развития. Да? Не будем сегодня вдаваться в эти подробности, но что мне очень нравится и с чем я согласен, это в том, что мы должны в эти правила игры входить, врубаться, да, извиняюсь за сленг, и молодые люди, которые вот просто силой судьбы обречены в это время жить, чем они быстрее в эти правила игры войдут, в экономику, информатику, в философию, насколько они разберутся во всех противоречиях вот той либеральной парадигмы, которую сегодня отмечают так сродни большевизму. Посмотрите, действительно, вот у нас в связи с вот этой грандиозной провокацией с группой Pussy Riot обнаруживается, что православная дружина, тоже атеистические дружины, то есть либералы-то, они остались на уровне Льва Давыдовича Бронштейна, Троцкого, Розы Землячки, да, или ничего не меняется. Но чтобы это увидеть, нужен действительно определенный уровень образования философского, исторического, да, идеологического, какого угодно, чтобы это увидеть. Большинство людей не видит. Мы видим, что на эту провокацию, смотрите, вся страна поднялась, что даже люди православные, возмутившись, совершают такие противоправные действия, которые этой либеральной парадигмой будут против них направлены, будут против церкви истолкованы, и люди, которые это все запустили, а кто-то ведь деньги вложил,
угу.
грандиозные средства массовой дезинформации, медиамагнаты, все это будет направлено против нас.
Кстати, да. Здесь хотел бы по поводу Pussy Riot привести ситуацию, привести один пример, что мне напоминает эта ситуация. Вы знаете, вот есть такой рассказ «Бешенство».
«Бешенство», да.
У автора вылетело из головы.
Современный классик.
Нет, Зощенко.
Ну, Зощенко
«Бешенство».
Так, советский писатель.
Да, советский писатель. И у него есть очень интересный рассказ «Бешенство» про собачку,
угу.
где она невинно гуляла по улице, угу. и, значит, вот они стоят с дворником, так смотрят, собачка бежит. Потом дворник как бац, ей по голове палкой.
Угу.
Значит, и вдруг у собаки зубы, скажем так.
Угу.
Потом второй раз палкой ударили, слюни потекли. Все, так она бешеная, оказывается. Все, угу. значит, умертвить ее. Здесь тоже получается такая провокация. И, в принципе, хочу сказать, что отчасти многие христиане повелись на эту провокацию, и что дало повод некоторым людям тыкать пальчиком, говорить, а посмотрите, какие они бешеные, скажем так.
Ну, вы знаете, это ведь не наша вина, иногда наша беда. Почему? Потому что, вот видите, столь искусные провокации против таких очень важных социальных и государствообразующих институтов, как государство, я имею в виду власть, в том числе политический режим, да, и церковь. Ведь кто-то это искусно делает, и действительно mm-hmm. даже люди искушенные поддались на... То есть настолько нужно знать хорошо правила игры противника, чтобы... Но, во-вторых, вот эта ситуация с тем, что и на Западе радиостанция «Свобода», и там она просто благодаря тому, что вот таких ненормальных людей, а ведь акция в Зоологическом музее, да и сам перевод, вот мы по-русски-то мы не переводим это название, это группа, вы про кошечек там упомянули, да, сегодня, ну, мы просто не можем повторять это по православному радио, а ведь западный-то мир понимает, что означает Pussy Riot.
Да.
Вот. И мы находимся в смешной ситуации, когда мы просто не знаем, о чем говорим, и слава богу, что это выплыло, хотя бы людям показали, кого пытаются защищать вот люди той же вырожденной психологии, нравственных позиций из-за рубежа. Но ладно, давайте вернемся вот к тому тезису, что сегодня образование православному человеку должно давать возможность знать те правила игры, которые нам навязывают, да?
Ну, можно согласиться отчасти с тезисом, да.
Да.
Другими словами, я хотел бы перефразировать, для чего образование нужно современному православному человеку? Дело в том, что православный современный человек зачастую сегодня живет в условиях такой культурной, скажем так,
изоляции.
Изоляции, да, потому что мы живем в лучшем случае в интеллектуальной сфере терминами первого тысячелетия, в духовной, ну...
Но вы имеете в виду эпоху еще золотых...
Да, золотую эпоху, да.
Вселенских вот соборов, да?
Да, потому что на самом деле, посмотрите, чему учат семинарии, скажем так. Это вам не попытка, допустим, перевести это на язык современной культуры.
Нет, ну извините.
Как было осуществлялось на Западе.
Подождите, если мы возьмем Николая Александровича Бердяева, Ивана Александровича Ильина, святителя Игнатия Брянчина, святителя Феофана Затворника, это ведь, в общем-то, люди, которые пытались святоотеческий язык переложить на язык современного богословия и психологии. Да? То есть это тоже отчасти есть. С другой стороны, мы ведь Гесиод, Гомер, мы с уважением относимся к классике. Да? Без этого невозможно. Да, но с другой стороны, что ведь новое время поставило перед нами новые цели. То есть необходим еще какой-то более вот такой современный язык, который бы объяснил язык Фрейда, Фрома, да, язык новофрейдистов, вот современной западной психологии. Ведь фрейдизм, знаете, он оплодотворил западную философию, и сегодня нужны какие-то... Вот я, еще будучи студентом, удивился о том, читая произведение Василия Васильевича Зиньковского, протоиерея и профессора философии, о том, что он еще тогда, в 20-е годы, в Париже, в Европе, привлекал студентов вот как раз этим фрейдизмом. Он говорит, посмотрите, он говорит о бессознательном. Это то же самое, о чем говорят святые отцы. Это некоторая такая метафизическая болезнь грехопадения, которая живет в человеке. То есть вот и этот язык должен быть доступен современному молодому человеку.
Конечно,
да?
Конечно. Но смотрите, вот все-таки вы, конечно, упомянули здесь знаменитые такие золотые имена, скажем так, да. Но проблема в том, что вот я сразу вас контрвопрос, скажем так, а в каком веке жили эти люди?
В 19-м.
19-й. И вот в этом проблема, понимаете? Вот все-таки, если мы посмотрим на ту же католическую церковь, у них эта работа поставлена системно.
Но, тем не менее, они проигрыш терпят. Колоссальный.
Да, это, конечно, есть. Но, тем не менее, понимаете, часто бывает так, вот даже если посмотреть... Вот, кстати, вспоминаю, недавно передачу смотрел. Передачу по Пятому каналу, где выступал всем небезызвестный Александр Невзоров, главный атеист страны, как его называют, и один священник. Священник начал говорить про то, что церковь – это вот тело Христа, да? Вот такие вроде бы золотые слова, говорите, батюшка.
Апостолом Павлом.
Да. Просто, да. Но смотрите, он попал в нелепую ситуацию. Почему? Где это сказано? Это сказано не в стенах храма прихожанам, это сказано широкой аудитории.
Которая не понимает.
Его просто не поняли.
Это с пафоса логос не соответствует. Уровень ближайшего развития аудитории.
Да. И здесь возникает следующая ситуация. Для того, чтобы говорить на языке понятном аудитории, нужно получить это образование.
Владеть базой всей, да. Методологией.
Да, конечно. Получить, вот, допустим, опять же, почему одним из толчков, который поставил меня вот на путь философского факультета, послужил что? Что философский факультет отчасти дает вот этот, учит языку современной интеллектуальной мысли, который так необходим при разговоре вот церковного человека, допустим, со светским.
Становится понятно, в какие извилины закручены мозги собеседника.
Да, да, абсолютно верно. И, соответственно, очень плохо, когда человеку православному говорят, а не получая образование. Кстати, вот тут тоже мы вспоминали сегодня святых отцов. А давайте посмотрим, где они учились.
Ну, конечно, это святитель Василий Великий, блестящее языческое образование.
Да, да? Григорий Богослов.
Григорий Богослов. Это латинские, греческие языки. Это блестящие. Да. Притом, примеры-то какие, бери лучшие из языческих произведений, абсолютно. И используй их. Классика – это образец, это то, что будет использовано во все века.
Они обучались в лучших заведениях своего времени. Афинский вот этот, Афинская академия.
Да.
И поэтому, соответственно, если современный православный человек не хочет жить в изоляции, если он хочет, чтобы его понимали и принимали, у него только один путь. И это путь образования. Конечно, есть мне кажется, есть путь, когда человек, вот, допустим, встает на тот же путь монашества, или он полностью погружается как бы в себя, думает только о своей душе. Да? То есть ему не приходится вступать в диалог.
А тоже святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, да. Византийский Витие. Это ведь люди были по своему времени удивительно образованные, удивительно эрудированные. То есть вот после того, как ты... Ведь вот мы сегодня с отцом Александром Александром говорили в эфире о том, что заповедь «возделывать и хранить рай», «получать образование», «образ Божий в себе созидать», она относится ко всем, и отказываться от нее – это предательство Божие.
Конечно.
Да? И вот человек, все вот эти отцы, да, святитель Григорий Богослов, Григорий Палама, если мы возьмем 14 век, да, они представляют до определенного уровня, до расцвета лет в молодости, до 30, до 35, когда мозг и сердце как губка впитывает, да, они учились, и только после этого становились теми подвижниками, монахами, которые определялись, да, вот с уединением, с... И по уединении, побыв в какой-то момент, да, вот в пустыне или в монастыре, посмотрите, какой был заряд их служения, интеллектуальный, нравственный, да. Обществу. Да?
Все-таки хотел бы отметить, докончить свою мысль,
да.
Потому что, мне кажется, есть все-таки еще один путь, может быть, путь духовного гиганта. Это как раз путь уединения, когда я могу уйти, бросить все, уйти в леса, грубо говоря. Да? И вот, конечно, вот для такого человека вообще встает вопрос, а стоит ли ему получать образование, потому что если он как раз отрешается от этого мира, вот лично для меня это такой серьезный вопрос, то, соответственно, как бы, понимаете, чтобы Богу молиться, не надо знать Фрейда и так далее. Ну, вот такой грубый пример. Но это другой путь, и мне кажется, это путь все-таки духовного гиганта, который подходит далеко не всем. Вот.
Ну, действительно, многие отмечают, что наши одежды благочестия, они так скроены на богатырей духа, да, а те же отцы древности 1-го, 3-го, 4-го века, они писали так, как Пимен Великий, да, человек – это тот, который познал себя. И в этом смысле, может быть, Фрейд здесь как раз современному человеку в чем-то и должен помочь. Почему? Потому что, конечно, методология благочестия святых отцов, которые вот это... звериное начало в человеке, да, то, что принесено грехопадением и скрывалось где-то, чтобы человек глубже себе образ Божий разглядел, то современная эта действительность при воспитании как раз открывает человеку вот эту часть, подвал человеческой психики, наверное, да, и вот от этого подвала нужно луч света в темном царстве, надо. Да, как говорится, подняться. Поэтому в современном обществе как раз, может быть, и человек должен, так же, как это бывало с грешниками, которые обратились на путь, познать вот глубину своей немощи, чтобы действительно воспрянуть. Да? То есть и здесь нельзя отрицать вот необходимость этого знания о самом себе. Да, пожалуйста, Вера, вы хотите сказать?
Да, хотела сказать, изначально вопрос заключался в том, что такое образование, да, и как,
да.
Как нам...
Современным людям относиться.
Да, и правила игры, да, то есть
да.
Как это сложно. То есть образование от какого слова образовывать? То есть человек во время своего, скажем, обучения в вузе, он должен приобрести мировоззрение, какое-то устойчивое мировоззрение. Вот, особенно если идет речь о каких-то духовных училищах, там, заведениях и так далее. То есть проблема-то в чем? Что мы православные христиане, не православные христиане. То есть вы говорили о правилах игры, да?
Угу.
То есть что мы должны, православные там, специалисты, да, как-то подключиться к этим правилам и играть.
Нет, вы знаете, я сразу говорю, извините, перебью. Ага. Не обязательно подключаться, вот на этом нас и ловят. Вот если у тебя есть силы, да, вот страна попала в такую беду. Нас заставили играть по правилам, которые мы не знаем. Да? Наше государство было патерналистическим, за нас решали все сверху. Это, в общем-то, очень близко к тому, что описано как структура социального общества в Ветхом Завете, то, что в Советском Союзе повторили, то, что было в Царской России. Но сегодня другая парадигма. Сегодня ты должен за себя думать сам. Никто о тебе думать не будет. И если ты невежда, на тебе так наживутся, тебя растопчут, раздавят все твое поколение, а твою культуру и государство просто сотрут с лица земли. Вот. И демократия – это власть граждан. У каждого гражданина должна быть культура. Если она есть, то есть. А если ее нет, то извините.
Ну, то есть православный христианин – это человек, который понуждает себя к исполнению заповедей. Вот. А в нашем мире, вот даже игуменикон Воробьев, подвижник 20 века, он писал, что трудно среди мира сего исполнять заповеди. То есть мы сейчас находимся в очень трудном положении, как христиане. То есть нам надо как-то посильно жить, насколько мы можем вот, исполнять вот, даже в каких-то мелочах.
Трезвость нужна.
Трезвость, да. Трезвость нужна, нужно, так скажем, сказать, дар рассуждения. То есть нужно рассуждать. Сейчас жить очень тяжело, особенно христианам в миру.
Вот именно искренним, которые,
да.
для которых Евангелие и святоотеческое предание – это вот некоторый маяк, да, вот такой
конечно.
Вот, да.
Вот можно? Да,
да.
Хотел бы еще сказать одну мысль. Вот сейчас, так проанализируя, что мы сказали, получается у нас отчасти такой хвалебный гимн образования, да? Но, тем не менее, хотел бы отметить и двоякую сторону, обратную сторону медали, что, конечно, с одной стороны, образование нам нужно. Даже вот я бы сказал, что хорошее образование, оно приводит человека к Богу. Мы говорили о том, что полуобразованность отдаляет человека от Бога. Но, тем не менее, иногда бывает обратная сторона медали заключается в том, что человек образованный, он начинает много мнить о себе.
И вот знания это, надмевают.
Да, да. И вот это становится страшно, потому что человек в данном случае, ну, может быть, он уже не чувствует себя... каким-то вот, то, что вы говорили, немощным отчасти, да? Даже не чувствует, что ему нужен Бог. И это сказывается плохо на всем, даже на его образованности. Потому что как только я говорю, что я очень хорошо образован, я классный специалист, встает вопрос, а зачем мне дальше образоваться? Я и так все знаю, скажем так. И таким образом, получается, человек губит себя. И вот хотелось бы, опять же, предостеречь, может быть, ну, и себя, и... многих-многих других, вот как раз от подобного рода хода мыслей, который может вергнуть нас в большую пропасть.
Ну, друзья мои, вот, так сказать, время нашей встречи подходит к концу. Я думаю, что некоторым итогом нашей сегодняшней передачи можно что вывести? Чтобы увидеть всю сложность сегодняшнего мира, да, а ведь обязанность знать себя, знать мир, знать Бога с нас никто не снял, вот условием того, что человек хоть в какой-то степени более-менее адекватный познает всю эту сложность, является образование. Если ты сегодня не получаешь этого образования, а, как правило, это все-таки высшее образование, и сегодня совершенно правильно утверждается, что в постиндустриальном обществе уровень культуры гражданина, он обусловлен тем, что человек может постоянно учиться, может постоянно изменять свои функции, свои знания, да, почему? Потому что меняется мир, и постоянно этому обновлению нужно нам, православным людям, давать адекватную оценку, зная какие-то вещи в тонкостях. Вот эта вот постоянная работоспособность, острота ума, сердца, совести, которая направлена на постижение того нового, что нас окружает, это определяет нашу жизнь, нашу адекватность, нашу жизнеспособность как православных. Если мы утеряем эту квалифицированность, утеряем, ведь для этого нужно что? Свое православие хорошо знать, со всей его классикой.
Угу.
Да? Дальше, для того, чтобы давать современную оценку всем событиям, нужно какая глубокую укорененность в истории, философии, в мировоззренческих каких-то вопросах, в их, так сказать, прикладных аспектах современной жизни, да, ведь и экологические, и цивилизационные вопросы, они просто сегодня... Иногда кто понимает, тут с радостью соглашается с тем, что ну, вот этот уровень потребления нас ведет к экологической катастрофе.
Да.
Это путь в никуда.
Да.
Это путь антихриста, это путь разрушения самого себя. Да? Путь вот этих вот отношений, которые сегодня навязываются, да, в интимной жизни, там, разрушая семью, это путь элементарного вырождения, когда во втором, третьем поколении человек просто, знаете, как вот в биологии, да, он перестает давать плодовитое потомство. Таким вульгарным языком,
ну,
даже биологическим, да?
Он, вот. А что ведь, поделаешь, когда
да.
ты поделишься?
А ведь, тем не менее, сегодня ведь это настолько уже к этому привыкли, да? Медовый месяц закончился, остались одни пятна и никакой романтики. Это проговаривают вслух, к этому привыкли, это тупик, это катастрофа, это вырождение, это конец жизни, но, тем не менее, все к этому относятся спокойно. А ведь это же было уже, если мы возьмем позднюю античность, если мы возьмем падение Римской империи, пойдем в Византию, Российской империи то же самое, да?
Mm-hmm.
Спираль какая-то, все повторяется, а мы не можем узнать вот mm-hmm. эти витки спирали. То есть у нас другого-то пути, как познавать, объяснять, сопротивляться этим явлениям, наверное, нет.
Но опять же, хотел все-таки снизить немножко вашу пессимистическую нотку, потому mm-hmm. что если мы посмотрим все-таки на историю, бывали случаи хуже, скажем так.
Конечно,
когда,
да.
Причем хуже даже в каком плане? Когда официально говорилось одно, вот в средние века, допустим, у знаменитого автора Хёзинга, который исследовал как раз феномен поздних средних веков, поздней средневековья, поздняя средневековая Франция, он как раз заметил это противоречие, что на словах мы христиане, скажем так, мы говорим о христианстве, да, церковь имеет фактически безграничную власть, ну, отчасти, только иногда перекрываемый королем, но реально народ живет,
прикрываясь христианством,
прикрываясь нравами. Христианство, причем до того доходит, что священники, скажем, кафедрального собора избивают своего епископа. То есть это вот, скажем так, уровень нравственности, он все-таки.
Ну, и сегодня для, так сказать, вырождающихся обществ это характерно, вот это прикрытие. То же самое мы видим с вами в начале 20 века, когда люди мнили себя православными, а на самом деле просто предали.
Ну, кстати, хотел заметить, вот, конечно, некоторые люди со мной не соглашаются в этой моей позиции. Я склонен считать, что вот тот факт, что Россия все резко отошла от Бога в 17-м году...
Не все.
Это миф, потому что вот если мы обратимся к историческим данным, то сколько множество общин ушло просто в подполье.
Конечно, но это, видите, это касается все-таки такого третьего класса. Интеллигенция здесь была впереди планеты всей.
Ну, да,
дорогие радиослушатели, время нашего эфира подходит к концу. Мы сердечно поздравляем всех тех, кто сегодня встал на путь образования, от первоклассника до студента вуза, до соискателя научных степеней, людей, которые защитили уже кандидатуру, кандидатскую диссертацию, пишут докторскую, а кто-то, может, уже стал академиками, сердце которых продолжает жить, искать, которые мечтают передать искру своего знания, доброго, созидательного отношения к жизни всем тем, кто рядом. Поэтому с днем знаний вас, и дай Бог, чтобы светлое, разумное и вечное приближало людей к Богу, к добру, к нравственности. Я думаю, что все те люди, которые ищут добра, это люди добрые воли, они так или иначе в пути, и когда-то они придут ко Христу. Вот поэтому сегодня хочется пожелать Божьей помощи тем, кто встал на путь образования, и вселить в них уверенность, что они исполняют благословение Божие. Я благодарю вас, дорогие гости. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Очень интересно с вами было беседовать.
Вера.
Игорь, студент Уральского федерального университета.
И студентка.
Студентка Уральского института бизнеса.
С днем знаний и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.